Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофонов моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
По поводу культурной катастрофы я тут...
Веселый разговор, да, забыл сказать.
Да, наш веселый.
Оптимистичный.
Накануне выходных. Ну, как раз по поводу катастрофы. На днях ехала в такси, и у таксиста было включено радио, даже не знаю, на какой программе, там какой-то развеселый молодежный разговор и какая-то такая викторина для слушателей. Вопрос викторины. Что такое или кто такое Иртыш? И на полном серьезе какая-то девушка, позвонившая, наверное, какой-то это был человек. Опишите, что за человек.
Сын Енисея. Может быть, это какие-нибудь, может, это собачьи клички, откуда вы знаете.
Иртыш Енисеевич Ленин.
Да, я так подумала, что вот нам кажется, по старинке мы говорим, что что-то само собой подразумевающееся, эта фраза «Волга впадает в Каспийское море». Еще немного, и нам надо будет объяснять, кто такая Волга.
Ну, что называется, смех смехом, да, но вот я говорил недавно с одним коллегой, он в другом вузе преподает, но все равно, я думаю, сейчас вот какое-то сближение происходит, сейчас даже лучшие вузы, они все-таки в силу увеличения численности студентов, которое везде, повсеместно, да, произошло, они в этом смысле потеряли какую-то интеллектуальную такую элитарность, и он мне говорил о том, что там, как и во многих вузах, курс на иностранном языке. Но среди студентов есть и те, кто у нас учился, но вот они хотят на английском. И там был какой-то, значит, курс, по-моему, курс философии. И студент что-то отвечал про Гегеля. А преподаватель спросил у него, а когда... Он говорит, я понимаю, что абсолютно, так сказать, чистая доска, и студент, и я, говорит, пытаюсь дать хоть какие-то основания, чтобы поставить ему вот эту низкую тройку самую, я у него спросил, а когда Гегель жил? Примерно в какое время? И он сказал, что в средние века, уверенно сказал студент, но поскольку он границы хронологически средних веков определить не смог, то преподаватель, продолжая бросать ему вот эту, значит, спасательную нить, он спросил его: средние века, это вот, ну, думая, что он этим помогает, это вот до Наполеона, после Наполеона или во время Наполеона? Он на это гордо сказал, что он Наполеона не изучал, поскольку в рамках русской истории у них этого не было. А он говорит, а где же вы учились? Он говорит, я учился в специальной английской школе в Москве. А он говорит, а у вас была история? Он говорит, была, но, говорит, только всемирная. Ну, так, говорит, как же вы могли не изучать Наполеона в рамках всемирной истории? А у нас, говорит, была только история США и Германии, по-моему, что-то такое там было. И дальше, в общем, дальше больше, как, короче говоря, через такую последовательную цепь заключений, всех которых я уже не помню, они вышли на вопрос, последний уже отчаявшийся преподаватель спросил, сколько в 20 веке было мировых войн. Ответ, как он сказал, студента был не безукоризненным, он сказал, он был не безупречным, но логически, в принципе, выстроенным, он сказал, не меньше двух. Понимаете, и тут...
Студенты всегда отличались сообразительностью.
Да, но как вот тут не...
Так это камушек в ваш огород. Вы же преподаватель у нас. Из нас троих самый главный преподаватель — это вы.
Не школьный все-таки. Ну, хотя, так... конечно, бросать огород в камень школьных учителей невозможно. Это подвижники, конечно.
Зато представляете, насколько изменился культурный контекст. При слове «Наполеон» никто не сказал, что это торт. Потому что, по-видимому, никто не помнит уже, что был такой торт.
Нет, нет, еще почему, очень даже помнят некоторые.
А помните, какое-то время назад, это к вопросу вот о культурном коде и эрудиции, была такая история, по социальным сетям гуляла, не помню детали, но смысл был в том, что филолога пригласили на радио говорить про Осипа Эмильевича Мандельштама. человек-специалист по Мандельштаму, и вот он, прямой эфир, там 2 минуты, 1,5 минуты, минута остается, он ждет в студии, и влетает ведущий, молодой человек, и говорит такой текст, примерно, так, что у нас, кто у нас сегодня, какая тема, Мандельштам, пару строчек из Мандельштама, чтобы что-нибудь, он так, и филолог отвечает, ну, не знаю, бессонница, Гомер, Тугиб, а как Мандельштам, нет, Штам, а как звали, эфир прямой. Осип Мандельштам, кто не помнит бессмертных строк, бессонница, Гомер, тугие паруса, говорит ведущий, подсматривая в бумажку. И сегодня у нас в гостях эксперт, филолог, и значит, дальше пошла программа. И вот дискуссия в социальных сетях была про то, что это профессионализм ведущего, вот так вот выкрутиться, суметь, и вроде никто ничего не заметил. Хотя, может быть, по дальнейшему разговору можно было как-то заметить, но вот начало было такое. Или это все-таки вопиющий пример вот непрофессионализма, отсутствия эрудиции и так далее. Что вы об этом думаете?
Ну, есть такой замечательный еврейский анекдот, когда к раввину подходят 2 человека, спрашивают, кто из них прав, а позиции противоположные. И он первому говорит, что ты прав, второму говорит, что ты прав, и этот третий наблюдатель говорит, ну, такого же не может быть, они друг другу противоречат, на что раввин говорит, ты знаешь, ты тоже прав. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, здесь и то, и другое. Это, безусловно, некий такой инструментальный профессионализм, конечно, но на фоне общекультурного провала, ну, что поделаешь.
Вот, я сегодня какой-то человек.
Ну, я, кстати, вам могу сказать, извините, вот к вопросу, вот как с этим бороться, и отвечая на справедливый упрек по поводу того, что это вот наша вина преподавательская, я могу сказать, что вот есть, конечно, категория студентов в любой аудитории, с которыми бессмысленно пытаться что-то сделать. Вот они не собираются учиться и не будут, заставить их невозможно, мотивировать чрезвычайно сложно, пока вот сам мотивация какая-то не произойдет, тут ничего не сделаешь. А есть отличники, которые при этом, ну вот, пока еще не могут учиться, или, ну, вот они продолжают, так сказать, учиться, не размышляя, как в свое время говорил Конфуций, что это занятие пустое. И вот у меня какое-то время назад такой спонтанно родился прием, который я использую. Вот отвечает человек на экзамене, видно, да, это же, знаете, к сожалению, такой есть эффект зачетки, да, когда преподаватель смотрит, а что там у него? Чем старше курс, да, ну, жалко, там одни пятерки, там, ну, неизбежно, к вопросу о субъективности, кстати сказать, устных экзаменов, да, всегда смотришь зачетку, я не знаю, ты можешь это игнорировать, но почти всегда смотришь. И вот там отвечает человек, и вроде бы все правильно, но видно, что как-то вот неглубоко и прочее. Но понятно, что 4-ка это катастрофа. Для этого ребенка это вот все это. Причем такая вот именно не в смысле, что там мама заругает, а это вот все удар по самооценке. И, в общем, наверное, педагогически это неправильно. Что я делаю вот в таких случаях в рамках, например, моего курса? У меня есть там ридер, он небольшой, то есть обязательное чтение, небольшие тексты, а есть книга, о которой я все время говорю, но ее не надо читать обязательно, это «Диалектика мифа» Лосева, великого Алексея Федоровича Лосева. И я говорю, у нас с вами 2 варианта. Либо я вам сейчас ставлю 4, и мы расходимся, потому что 5 не получается. Либо я вам ставлю 5, вы читаете на каникулах «Диалектику мифа» Лосева, вы ко мне приходите в феврале, и мы с вами беседуем. Если вы ко мне не приходите, не прочитав ее, или там я понимаю, что вы не читали, я беру ведомости, исправляю, что я ошибся, возвращаю вам вашу 4-ку, ну, вот. И вот так я этим пользуюсь, и даже вот на экзамене 3-го дня я, наверное, 10 раз такой способ использовал.
Культурный шантаж.
Приходят студенты?
Да, я, кстати сказать, ну, надежда, что они услышат этот эфир немного, поэтому могу сказать, что я, как правило, конечно, не беседую. Если они приходят, я говорю, ну, прочитали, ну и молодцы. Да.
Нас пытали переводом на французский язык «Малой земли» Брежнева. Вот прежде, чем нас допустили,
ну, кстати,
до госэкзаменов, нас заставили...
Книжка небольшая, неплохая.
Нас заставили прочитать на французском языке и сдать коллоквиум по этой книжке.
А, прочитать? Господи, я думал, что надо было переводить на французский язык.
Ее уже без нас перевели.
Это я понимаю, но это же кто мешает, так сказать, еще раз попробовать.
Так что есть некоторый прогресс. Пытка преподавателей видоизменяется со временем.
Ну, почему пытка? Это спасибо, пусть скажут.
Ну, не скажут ведь.
Ну, почему? Кто-то скажет, я думаю.
Ну, скажет тот, кто не под давлением преподавателя прочитал.
А это не давление. Почему? Кстати, многие говорят, я с удовольствием. Особенно, я же говорю, что это разговор с отличниками, с двоечниками бессмысленно.
Вот так
вот. Я двоечникам это и не предлагаю никогда. Двоечникам им бы прочитать... То, что в Ридере, у меня есть там в этом обязательном списке статья Бахтина «Искусство и ответственность». Она меньше страницы. И девочка в очередной раз мне говорила вот на экзамене, что, вы знаете, я просто не успела. Я говорю, а текст очень большой? Она говорит, да. Я говорю, Бахтин вообще нет. Она говорит, ну, я не успевала никак. Понимаете, столько всего читать. Я просто на телефоне ей открыл и показал. Говорю, есть у вас ко мне вопросы? Он говорит, нет, я говорю, приходите в феврале.
Жестокий вы все-таки человек.
Справедливый.
Ну, может быть и так, но все равно жестокий.
Да, поэтому я же ей не предложил диалектику мифа читать, потому что она не откроется на одной прокрутке экрана никак, только обложка. Даже содержание не влезет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Владимир Романович, тут у вас в телеграфе в вашем...
В телеграме.
Да, в телеграме вашем. В вашей телеграме.
В центральном телеграфе.
Да-да-да.
Очень странная какая-то заметка. Не знаю, как обозвать это повежливее. Заголовок такой: «Важная книга, важнейшая тема, важный автор». И почему-то три цитаты из «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына. Я вот до сих пор недоумеваю, что вы имели в виду.
Ну, вы просто, видимо, я решил, что все были настолько в контексте в тот день. Это было как раз на полях вот этой... новости удивительной о том, что кто-то из депутатов Думы предложил убрать Солженицына из школьной программы. Вот. И реагируя на это, об одном из каналов, как раз который я процитировал, были приведены цитаты важные из «Архипелага ГУЛАГ». А я это перепостил и сказал, что это важная книга, безусловно, да, важнейшая тема, то есть тема репрессий политических, в том числе, собственно, и важный автор. И я не являюсь таким поклонником литературного таланта Солженицына. В свое время я даже как-то внутренне восставал, когда вот сталкивался с попыткой сказать, что это вот, ну, Достоевский 20 века. Вот. По-моему, с литературной точки зрения самым лучшим является вот «Один день Ивана Денисовича». Из того, что я читал, я не совсем творчеством, к сожалению, знаком. Но дело сейчас не в моих литературных пристрастиях, а в том, что там на фоне возвращения сказали, что надо вот вернуть молодую гвардию, по-моему, еще что-то. Я совершенно, так сказать, не против и приветствую возвращение молодой гвардии в круг чтения школьников. Но, конечно, убирать Солженицына, говоря, что он все себе придумал и прочее, что значит «придумал»? Солженицына много кто критиковал. Насколько я понимаю, Арлам Шаламов не принимал описанное Солженицыным, считая, что это описано слишком мягко, что все было гораздо хуже, и когда мы знакомимся с колымскими рассказами, то мы примерно понимаем, о чем идет речь.
Ну, а если почитать «Жигулина. Черные камни», так там, наоборот, такой вполне приключенческий роман получается.
Да, да, но я к тому, что вот есть некая сложность ситуации, есть, безусловно, важнейшая тема, но вот то, что я видел... Как это предлагается убрать и почему? Конечно, никак с этим согласиться нельзя.
Но из тех трех цитат, которые вы там привели в качестве аргумента...
Не я привел, я перепостил цитаты. А цитаты привел канал, с которого я... Я просто... В данном случае для меня был повод, чтобы обозначить позицию. Может быть, надо было это сделать более развернуто, чтобы не было вопросов. Но я, безусловно, не собираюсь ограничиваться этой одной записью. Поэтому, если тема будет продолжать, то если тема продолжится, то я, конечно, наверное, как-то более развернуто об этом скажу.
Мне просто очень первая цитата понравилась. «В отношении же себя я еще раз убедился, что неисповедимы пути Господни, что никогда мы сами не знаем, чего хотим, и сколько уже раз в жизни я страстно добивался ненужного мне и отчаивался от неудач, которые были удачами». И так посидела, подумала, думаю, надо бы как-то на эту тему поспрашивать, что вы думаете по поводу того, как часто мы добиваемся того, что нам не нужно, и огорчаемся неудачами, которые на самом деле наши удачи?
Я думаю, что очень часто. И мне кажется, что вот с точки... Если человек занимается каким-то самопознанием на христианском пути, то, во-первых, у него должно такое сознание, вот подобное тому, которое сейчас мы процитировали, произойти должно что-то подобное. А во-вторых, там, мне кажется, он перестает в какой-то момент мыслить в категориях там удач-неудач. Вот. Потому что вот для человека смиренного, понимающего и принимающего происходящее, мне кажется, что это какая-то такая категория второстепенная или даже третьестепенная. Удача, неудача. Там, вот, он по-другому должен воспринимает происходящее с ним.
Но здесь ключевое, на мой вкус, это страстно добиваться ненужного. Вот страстно добиваться ненужному – это, по-моему, лозунг всей нашей жизни.
Да-да, я готов с этим, безусловно, согласиться. Но это было бы странно, если бы это было иначе, потому что тогда бы мы отрицали фундаментальную поврежденность человеческой природы в результате грехопадения. Она же в этом и смысл, что поврежденная природа, она ставит ложные цели. Да? Давайте вспомним, что слово, греческое слово, которое мы на русский переводим как грех, в дословном понимании означает промах. Да? То есть, что такое грех? Это выстрел по ложной цели, да? Это, или там стремление к ложной цели. Вот, собственно, об этом и речь.
Вы упомянули разницу в том, как лагерная жизнь описана, вернее, не описана, а вот воссоздана, явлена в литературе, в рассказах Шаламова и у Солженицына. Но если встать на позицию того, что Шаламов критикует Солженицына за чрезмерную мягкость и показывает реальность более жесткой и такой беспросветной, а у Солженицына, по мнению читателей некоторых, я такие мнения встречал, все-таки какой-то лучик надежды пробивается, ну, как минимум, в том, что Ивана Денисовича не сломила лагерная жизнь. Я даже помню, то ли в школе, то ли в процессе подготовки к институту писал, была такая тема сочинения или эссе, почему Ивана Денисовича не сломила лагерная жизнь. И как вам кажется, связано ли это с тем, что Солженицын христианин сознательный? Вот об этом там много свидетельств в дневниках отца Александра Шмемана, и просто мы это понимаем и знаем по текстам самого Александра Исаевича.
По текстам, по выступлениям, собственно, да.
Вот это вот, если угодно, мягкость или какая-то надежда, она связана с христианским мировоззрением?
Ну, вы имеете в виду в сравнении с тем, что у Варламова ее нет,
у Шаламова ее нет. Согласиться, что ее там нет.
Я не готов, просто это надо изучать. Я сейчас, я стараюсь, как мы помним с вами, избегать дилетантских суждений, скажу какую-нибудь глупость обязательно. Поэтому я, ваше позволение, здесь бы воздержался от оценки, с чем это связано. Я очень поверхностно знаю, что вот есть такой, да, и вот подход, да. Но то, что у Солженицына это связано с христианским мировоззрением, безусловно, а как оно может быть не связано, если человек пытается быть христианином, то, естественно, все, что он делает, оно носит на себе отпечаток вот его стремления там, волевого, там, интеллектуального, не знаю, духовного и так далее.
Я только не очень понимаю, зачем этот огромный фолиант в достаточно сложный для понимания, в особенности без подготовки для человека, который не представляет себе исторический контекст. Зачем это в школьной программе? Может быть, не так неправы были те люди, которые предлагали убрать это?
В данном случае вопрос ведь к мотивации. И я поэтому, видите, и написал то, что написал. Да, вопрос к мотивации. Убирать тему, книгу как тему,
Нет, эту тему можно оставить нельзя. Совершенно в других форматах. Просто это огромный труд, и чтобы его просто даже одолеть, прочитать, необходимо какой-то обладать эрудицией. Ну, очень трудно представить себе школьника, который всерьез читает «Архипелаг ГУЛАГ».
Ну, смотрите, не тяжелее «Войны и мира».
Так и не читает школьник «Войну и мир».
Да, ну так давайте «Войну и мир» уберем. Так, что ли? Нет, я к тому, что я не знаю, в каком объеме присутствует, кстати, сказать, да, поэтому я говорю, я тут к детальному разговору не готов, и с этой точки зрения тоже, может быть, он в каких-то как раз-таки выдержках, а так тоже ведь бывает. Но я по поводу темы, автора и вот отношения, мне кажется, что это, конечно, неправильно. В этом смысле школа как показатель того, на что общество считает правильным обращать внимание. Вот школьная программа, да?
Для меня это до сих пор загадка, зачем в школьной программе «Война и мир», который не в состоянии одолеть школьник.
Я могу сказать, зачем. Для того, чтобы мы говорили на одном языке. Потому что, вот знаете, опять же, откровенно говоря, у нас здесь часто мы говорим, давайте перестанем врать, или надо переставать врать, А кто, если не убрать «Войну и мир» школьной программы, сколько людей ее прочитает добровольно? А здесь вопрос все-таки создания общего языка. Да, понятно, что остается проблема, как преподавать. И тот же вот Юрий Павлович Вяземский, мой дорогой учитель, вспоминал, что он Достоевского ненавидел какое-то время из-за того, как это преподавалось у них в школе. Понятно, это было, так сказать, давно, и, видимо, ему не повезло с учителем литературы. Но то, что это само присутствие автора в школьной программе, есть показатель того, есть способ создания языка, на котором мы все говорим. Прочитаем, не прочитаем. Там, я думаю, что у меня были одноклассники, которые... То есть не думаю, а знаю, что они в основном из «Войны и мира» знали анекдоты, которые присутствовали. Причем, как мне рассказывал мой друг, уже, правда, не одноклассник, институтский, что он прочитал «Войну и мир» 3 раза, всякий раз пытаясь найти там поручика Ржевского, потому что он знал, слышал много анекдотов про поручика Ржевского и героев «Войны и мира».
И Наташа Ростова.
Да, и он говорит, когда я прочитал первый раз, я решил, что я читал быстро и невнимательно. Я, говорит, прочитал второй. После третьего прочтения я задумался, а может быть, нет такого персонажа в романе «Война и мир». Но, видите, мотивация может быть разной. Поэтому тут такая история, она важная. Поэтому, конечно, способны ли 8-9-классники, не знаю, в каком там сейчас классе, понять в полной мере, там, проникнуться тем, что нам говорит Достоевский в «Преступлении и наказании». Нет, конечно, с одной стороны, да, а с другой стороны, понимаете, вот замечательное лотмановское, что художественное произведение не сводится к тому, о чем там. И вот если мы выйдем из рамок вот этой идиотской плоской парадигмы, тема раскрыта, не раскрыта, какова главная мысль, если произведение сводится к главной мысли, да, то зачем его читать вообще тогда? Да, я вот сейчас перечитал «Подростка», и у меня, ну, поскольку я стараюсь к себе, так сказать, критически относиться, думаю, а вот ты можешь сейчас пересказать главные мысли этого романа? И я как-то застопорился, ну, думаю, ну, вроде я еще не совсем, но вот бесы же как-то там яснее, понятно, а вот с «Подростком» вот это про что? Я полез, значит, в какую-то критику и обнаружил, я особо этим не интересовался, что многие как раз-таки считали, что это провал Достоевского, потому что нет вот этой выраженной темы, мысли, да, ну, так там зато произведение великолепное, и ты вот живешь с этими героями, и как мы, по-моему, уже говорили немножко в студии здесь, что, с одной стороны, это совершенно точно узнаваемый Федор Михайлович, а с другой стороны, вот не похожий совсем на другие романы. Но вот я сейчас не готов, там, что это роман взросления, вот «Подросток». Я совершенно не так это воспринял. Как бы, хотя вот в школе я там читал и в 9-м, по-моему, классе, у меня, конечно, другое было восприятие. Но слава богу, что я его и тогда прочитал, и сейчас. Поэтому я бы ничего не убирал. Другое дело, что возвращаться к этим текстам нужно. Но это отдельная тема.
Чтобы к чему-то вернуться, нужно сначала в первый раз с ним познакомиться.
Абсолютно точно, да, совершенно. Тут с вами не поспоришь, Николай, тут чувствуется логическая, философская
так
подготовка.
Так с Костей никто и не спорит никогда.
Да, это правильно. Да, только вы со мной так спорите все время, да. Сергей Михайлович.
Работа такая. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофонов были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».